Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Сегодня четверг, и, как всегда, в это время у нас в эфире программа совместная с музеем-исследовательским центром «Советский Союз «Вера и люди», директор музея Ксения Толоконникова.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Я Алексей Пичугин, и мы с удовольствием представляем нашу гостью сегодня. Это часть светлого вечера, ближайший час. Вместе с вами и вместе с нами здесь проведет Елена Гераскина, педагог, учитель истории и руководитель музея «Большая школьная история Песцовой улицы». Здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас такая наша история сегодняшней программы. Наверное, надо еще раз напомнить, что программа наша посвящена советской церковной повседневности, но не всего советского периода, а послевоенного, от послевоенного до распада Советского Союза, то есть 40-е, конец 80-х. Но сегодня мы поговорим о человеке, который умер в 40-м году.
В 42-м.
В 42-м году. Александр Волнин или Александр Волнин? Тут, наверное, первый вопрос будет, как мы правильно делаем ударение,
Елена Валерьевна. Да, но в православной энциклопедии ударение на первый слог, поэтому мы будем говорить Александр Волнин.
Да, и поскольку, ну, вообще говоря, мне кажется, что это похоже на правду, поскольку Александр Константинович был выходцем из духовного сословия, и похоже, что эта фамилия носит такой явно семинарский характер.
Волной морской.
Да, да, да. То есть, видимо, кого-то из его предков, может быть, там прадеда, с этой фамилией. Многим священническим детям, которые поступали в духовное училище, потом в семинарию, давали фамилии, причем заново как бы давали фамилии, причем не обходился иной раз без курьезов, когда, например, два брата могли носить разные фамилии.
Да.
Вот. Сыновья одного священника. Вот, и потом они вот фигурируют в истории церкви под разными фамилиями. Вот, видимо, здесь такая же какая-то произошла в свое время история.
Ну, может быть, даже дело в другом. В принципе, его отец, он сначала был сельским учителем в Ярославской губернии, в деревне Львы.
Да, известная очень деревня, ее проезжают сейчас все те, кто едет на автомобиле в направлении русского севера, деревня Львы.
Куда бы вы ни поехали, дальше Ростова-Великого,
вы деревню Львы вы проедете.
Даже если на поезде, там железная дорога прямо напротив проходит. Я в свое время, я и до этого ездил и в Ростов, и в Ярославль, но как-то не обращал внимания, что это за последний населенный пункт перед Ростовом-Великим. А потом мне в руки попала замечательная книжка священника Александра Шантаева. Это первый настоятель храма в селе Львы. После долгого перерыва, с начала 90-х годов он там был настоятелем сколько-то лет, и написал книгу об этом, о том, как живут люди в селе Львы, о том, как храм восстанавливается. Ну, это художественное произведение от первого лица, всем советую, называется «Между небом и львами». Священник, не помню, протоиерей Александр Шантаев «Между небом и львами».
Очень интересно.
Да.
Да, и вот сегодня мы говорим об Александре Константиновиче Волнине, замечательном педагоге, и говоря о нем, мы будем также говорить и о судьбах выходцев из духовного сословия в советское время, потому что судьба Александра Константиновича, она в этом смысле очень характерна. Ну и первый вопрос к нашей дорогой гости, а почему, собственно, возник интерес к этой фигуре?
Дело в том, что совершенно случайно, как это бывает, когда произошло соединение школ и школьных музеев на нашей одной Песцовой улице, просто две школы стоят напротив, мы получили абсолютно пустой музей. То есть там были некие экспонаты, и была история, что школа...
Пустой школьный музей.
Пустой школьный музей. Там были шинели, там были какие-то альбомы, и был, собственно, и все. Но выяснилось, что школа на Песцовой улице открылась, в общем-то, в 1935 году, а вообще-то она открылась в 1918 году около Савеловского вокзала, и это была железнодорожная школа номер один. И эта школа была для того персонала, который работал на железной дороге. Это Северная железная дорога, построенная, как известно, при активном участии капиталов Савы Мамонтова. Самое интересное, что совсем рядом находилась мастерская Савы Мамонтова, где Врубель создавал свои майолики. И, собственно, получилась некая преемственность. Значит, сначала железная дорога, Савеловская ветка открылась в 1902 году, школа рядом с ней. Есть даже предположение, что школа
существовала... Школа для детей железнодорожников.
Да, исключительно. Она существовала, наверное, и до революции. У меня есть такое предположение.
В том или ином виде.
Да. Это был деревянный дом, в котором было 5 классов. У меня есть похожий... дом, похожее изображение в музее уже теперь лежит, переданное родственниками моей одноклассницы. Вот, ну, на самом деле, здесь тоже очень интересный момент. И вот эта школа железнодорожников в 18 году, открытая, была очень скромной, но в каждом классе сидело по 50 человек. А поскольку в приоритете у молодой Советской Республики было создавать новые и новые школы, строить на школьное строительство денег не жалели.
Ликвидация безграмотности.
Да,
да.
Да,
это
безусловно.
Был государственный проект, один из важнейших, конечно.
Это был прекрасный проект, итогом которого стало строительство 2 школ на Песцовой улице. И вот одна из них, построенная как раз вот преемница железнодорожной школы, она была построена в 1935 году архитектором Макарычевым из архитектурной мастерской Колли, которая разрабатывала и участвовала в строительстве различных станций метро, и в том числе Дворца Советов. Вот, собственно, ну, мы знаем, что из этой затеи ничего не получилось. А вот Макарычев, он участвовал еще и в планировке Ленинградского проспекта. И, собственно, вот, школа образовалась, железнодорожная, и туда приехали.
Ну, да, и я так понимаю, что Александр Константинович, он преподавал в этой школе.
Он был завучем и преподавателем словесности.
Он... Тогда так говорили красиво.
Да. 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 И он, между прочим, работал сначала в управлении железнодорожных школ. То есть вот совершенно невероятно. Ну, открытия, они приходят всегда накануне. Вчера, готовясь к передаче, уже после большого трудового учительского дня, я обнаружила статью Светланы Кочуриной о карьере педагога. Это преподаватель, судя по всему, Томского государственного университета. Очень интересная статья, огромная, о Волнине. Mm-hmm. И вот как раз там выяснилась такая интересная деталь, что после всех перипетий своей жизни, после всех хитросплетений, он оказался в Москве, но он оказался не просто в какой-то заштатной школе, а он оказался сначала в управлении железнодорожных школ. И только потом, то есть, значит,
такое
было.
Потому что уже к этому моменту он был человеком с солидным весьма педагогическим стажем.
Ну, безусловно.
Да. Мы об этом еще сейчас поговорим,
да,
когда
конечно,
мы обратимся к его биографии.
У нас огромная информация об этом.
Ну, больше 30 лет на тот момент уже было, а, соответственно, у него и опыт работы был на этот момент, ну, там, лет 7-8 был.
Ну, собственно, события в Новониколаевске и Вятке заставили его, по сути дела, из Новониколаевска, ныне город Новосибирск, ему пришлось бегством спасаться, потому что в «Комсомольской печати» про него написали настоящий пасквиль, и ему угрожало многое.
А тогда еще можно было, кстати, спастись бегством и затеряться,
да,
где-то.
То
есть следы терялись, никто уже
не искал.
Да. Все настолько бурно менялось, такие массовые миграции людей по стране происходили, что достаточно было уехать, и тебя действительно очень часто не искали. То есть ваш музей, который вы возглавили, да, он заинтересовался Александром Константиновичем именно вот как, ну, не знаю, какое слово здесь употребить, как однокашником, да, как человеком, который трудился там, где трудитесь вы.
Вы знаете, было немножко по-другому. На самом деле, сначала я стала собирать информацию, что же за музей мне достался, и я, конечно же, будучи историком потомственным, я стала искать информацию про школу Песцовой улицы, и я обнаружила. Это была буквально вторая находка из того, что вот я, когда я начала эти поиски. И я обнаружила, что в эту железнодорожную школу номер один, образцовую к тому моменту, в 1939 году, за полтора месяца до смерти, приезжал Макаренко. Вот, я обрадовалась, у меня был четырехтомник Макаренко, приобретенный еще в годы педагогической юности. В моем родном Ленинском пединституте говорили, что Макаренко это хорошо. Вот, короче говоря, я обнаружила, что в последнем томе, в разделе выступления и статьи, в последнем томе Макаренко приводится его речь перед собравшимися, перед школьниками образцовой железнодорожной школы. И о невероятное, когда я стала вчитываться в этот текст, текст был очень небольшой, оказалось, что вся эта история повествует о радости встречи с любимым учителем, а вовсе не о приветствии пионеров, собравшихся.
То есть он приехал в эту школу не просто так, а к своему? Или это случайно было?
Он приехал случайно, потому что он тоже работал в железнодорожной школе, потому что он закончил Полтавский учительский институт. Ну, он-то думал, что это как бы путь к университету, Полтавский учительский институт, а оказалось, что это вершина его возможностей, что потом он, собственно, будет только создавать свою школу и воплощать все. Вот, потому что учиться ему уже больше
не
Макаренко
пришлось.
Не пришлось. Да. Но нет, он совершенно случайно в дверях обнаружил стенгазету, в которой была статья, подписанная, он просто увидел, знаете, иногда так бывает, вот выхватывает зрение какой-то момент, и он обнаружил газету, в которой как раз была статья с подписью А.К. Волнин, или Волнин, потому что мы действительно не знаем ударения. Он спросил, а где же Александр Константинович? Ему указали, он тоже вот здесь, он завуч, он просто немножко занят. И Александр Константинович вышел навстречу, и была невероятная встреча.
А
и
они всё... до того уже давно не...
Они не общались 20 лет. Угу. Они не общались с 17-го
да,
года.
Да, то есть они в последний раз общались еще в прежнюю эпоху.
Да.
То есть все изменилось.
Да.
Но мы так... интересно звучит, что
Волнин,
учитель Макаренко, но надо сказать, что учитель ученика пережил.
Да, но ненадолго.
Ненадолго, да, совсем.
Ну,
ненадолго.
С другой стороны, если задуматься, какова была эпоха, и, в общем-то, да, конечно, Александра Константиновича, в общем-то, бросала по стране, скажем так. Там же еще и, ну, из Полтавской эта история, и он оказался, ничего себе, на другом конце страны, в Новониколаевске. Это же вообще невероятно. Там он приехал, и сразу же у него началась битва с местным Горано, которая занимала уже из выделенного, арендованного и даже оплаченного помещения, то есть за 17-й год, когда происходили всяческие ужасы февральской и дальнейших революций, происходило переселение Волнина, а у него, между прочим, трое детей было, и его коллег, он не один туда уехал, но далеко не всех коллег, вот в этот Новониколаевск. И там они оказываются... Вот в очень интересном положении, потому что деньги перестают приходить, и Горано, которое, в общем-то, было сначала за появление учительского института, оно стало пользоваться всем тем, что было у Волнина и его товарищей, и отбирать у них за помещением помещение.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня Елена Гераскина, педагог, учитель истории, руководитель музея «Большая школьная история Песцовой улицы». Мы говорим про Александра Константиновича Волнина, знаменитого российского педагога начала XX века, и о всех хитросплетениях его жизни. Александр Константинович был учителем
Макаренко. Он, кстати, публиковался довольно много.
Да, но вот интересно, как, почему он из такой, из такого общественного внимания выпал. Тут ведь, может быть, революция тому виной. Но, с другой стороны, и судьба его после революции,
кажется,
нормально сложилась.
Мне кажется, нам нужно, иначе наши слушатели нас не поймут, как-то обратиться к более ранним этапам его биографии, потому что мы его схватили в 17-м году и дальше побежали. А он родился-то в 1872 году, то есть к 17-му году он уже был сложившимся человеком. Да. Родился он в Ярославской области, вот, в деревне Львы. Я думаю, что дальше уместно будет слово предоставить Елене Валерьевне.
Ну, на самом деле, как дети священников часто бывает, он, ну, надо сказать, что его отец был сначала сельским учителем, он только постепенно пришел к сану, и, собственно, он был помощником настоятеля Зверинцевского сельского прихода. А Константин Волнин, конечно же, видел путь для своего сына исключительно в духовном образовании, и поэтому сын священника, предопределен духовное училище, потом проходит курс духовной семинарии в Ярославле, это тоже очень интересно, и надо сказать, что это ректорство Барского в этот период в Ярославском, как раз духовном, в духовной семинарии Ярославле. Это ректорство Барского. А Барский был, ну, невероятно творческим человеком. Он, собственно, создает огромную плеяду личностей вокруг себя, собирает. Например, краевед Преображенский, например, был там такой замечательный профессор, который, конечно же, заинтересовал. И вообще очень многое могло...
Вообще, надо сказать, что эта эпоха расцвета системы духовного образования в России,
да.
Вот. И духовное образование в те годы ни в чем не уступало высшему светскому образованию.
Да.
Вот, так что Александр Константинович прошел хорошую очень школу.
Да, ну вот, а потом по окончании семинарии он поступает в Московскую духовную академию. И он выбирает гуманитарный профиль, он очень гуманитарен. В принципе, не технический человек. Он выбирает гуманитарный профиль, и дальше он заканчивает академию успешно в 97-м году со степенью кандидата, и его выпускная работа, она очень и очень заинтересовала комиссию. Вот, комиссия высоко оценила его работу. Она была названа, я впервые в жизни столкнулась вот в замечательной статье с этим термином «сверхдолжная».
Да,
вот такая оценка, коллеги.
Сверхдолжная, но это внебальная система какая-то, это сверх... Как это...
А это была самая высшая оценка.
Перевести на наш современный.
Вот в том-то
то
и дело.
То есть есть 5 плюсом, а есть сверхдолжная.
Да, сверхдолжная.
А тема известна, нет?
Тема, в общем-то, известна. Это мессия по изображению пророка Исаии, это опыт библейско-богословского такого исследования
это сложный опыт
пророчестве Исаии о лице мессии. Это, да, это довольно-таки сложная работа.
То есть это надо было проделать очень серьезный
вот,
труд,
хотя,
да.
Хотя, вот я, может быть, перепутала, может быть, он это как-то по-другому называлось, потому что вот... то по поводу как раз пророчества Исаии о лице Мессии, это уже в академии, когда он защищал, так называлась уже его диссертация окончательная. Вот,
вы имеете в виду уже магистерская диссертация, да?
Да, потому что вот, собственно, там... Я не знаю, я просто прочитала, что он продолжал работать над темой, которую потом успешно защитил. И вот, собственно, вот такой момент. Но он написал вообще, как говорят, 8 работ на различные темы, и все это было в рамках духовного, конечно же, образования, академии духовной. Вот. Но потом он от этого отходит, и он решает, что сейчас главная задача это не заниматься различными рассуждениями, а что главная его задача сейчас это воспитать учительство, потому что в воспитании учительства
то
как
есть
раз
он отходит от такой вот научной богословской стези,
да.
И от перспективы последующего, возможно, рукоположения, хотя оно не было обязательным, даже если человек,
да,
оканчивал московскую или любую другую духовную академию, можно было и не рукополагаться, а продолжать свои изыскания вне сана. Но вот он именно сознательно посвятил себя учительству, и педагогическое поприще отныне стало для него,
да,
основным.
Да, да. И знаете, ведь совершенно потрясающе интересно. Первое педагогическое такое учреждение, оно открывается, это, собственно, от Великосорочинской учительской семинарии имени Гоголя открывается. Вот
даже
такое...
такая была.
Да, тоже интересный факт. Сколького мы не знаем об этом периоде, да, насколько узки наши знания вот об этой системе образования. Просто действительно это невероятно. И он в 1904 году, собственно, вот эта учительская семинария в Великих Сорочинцах открывается, носит имя Гоголя. И, собственно, одним из таких учреждений становится то, что потом будет называться учительским институтом на Полтавщине. Но на самом деле он руководит сначала этой семинарией, а потом уже ему дается такой особый проект – учительский институт. Но мы тоже вот в плену наших нынешних стереотипов даже не представляем, а что же такое учительский институт? Это удивительное место, которое готовит всего лишь учителей начальной школы. И учатся там 3 года. И, собственно, там, ну, Волнин сделал очень интересное.
С начальной школы, то есть это по преимуществу земская и церковно-приходская
это,
школа.
Да, по сути дела, да. Кроме того, мы еще должны вспомнить о том, что ведь и реформа образования была. Опять же, вся та идея ликвидации безграмотности, которая была взята большевиками, которую мы, безусловно, оцениваем очень высоко, но она возникла в недрах царской России. И, собственно, если бы не Первая мировая война, все это прекрасным бы образом было воплощено. Собственно, Волнин был солдатам вот этой армии.
Ну, конечно, ведь нам знакомы примеры замечательной школы, например, Рачинского.
Да,
это же очень...
но это было все-таки раньше,
но,
это было сильно
но,
раньше.
Но, тем не менее, это течение было, и оно набирало силу. Нельзя сказать, что до 17-го года ничего не было. Там церковно-приходская школа – это мракобесное учебное заведение, где только секут розгами и ставят
Нет.
в угол на горох. Это совершенно не так.
Но про Рачинского в советские годы говорили достаточно много. Там вопрос, с какого времени начали?
Нет, ну там акценты совершенно иначе, конечно, расставлялись. Например, никому не приходило в голову рассказывать о его ежелетних паломничествах с детьми в Нило-Столобенскую пустынь,
ну, да,
в ходе которых, например, дети не просто шли в монастырь, но они же там делали привалы, это было довольно далеко. Он показывал, учителям показывали, рассказывали, сообщали какие-то ботанические сведения, показывали каких-то животных, учили определять стороны света. То есть это было такое всестороннее, что ли, образование.
Да, да.
Нам сейчас надо прерваться буквально на минуту. Я напомню, что мы сегодня вспоминаем, хотя наша программа, она традиционно посвящена периоду второй половины 20 века, в такой церковной повседневности. Мы сегодня вспоминаем человека, который жил в первой половине 20 века, Александр Константинович Волнин, знаменитый педагог, ну вот настолько знаменитый, что о нем много достаточно известно. Он был учителем Макаренко, но вот когда мы начали, у нас возникла идея сделать такую программу, выяснилось, что он известный в своих педагогических кругах, но вот хотелось бы, чтобы о нем все-таки узнали больше в широких.
Ну да, вот потому что, например, имя Ушинского у всех на слуху, да, а имя Волнина нет.
Елена Валерьевна Герас, кинопедагог, учитель истории, руководитель музея «Большая школьная история Песцовой улицы» у нас в гостях, и мы, Ксения Толоконникова, директор музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди», и Алексей Пичугин здесь вместе с вами, и через минуту вновь вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».